и Фанинский «Драма на дне». Я не видел пьесы Горького. Вероятно, ее играли превосходно. Я готов поверить, что реалистичность, тонкость и нервность ее исполнения запомнят новую страницу в истории русской сцены. Но для моей сегодняшней цели может быть лучше даже, что я могу пользоваться текстом Горького без театрального комментария, без навязанных и ярких, но деспотически ограничивающих концепцию поэта сценических иллюзий. Я думаю, что в наши дни вообще коллизия между поэзией и сценой все чаще становится неизбежной. На сцене вместе с развитием реалистичности растет и объективность изображения. Театр дает все более простора творческой индивидуальности каждого артиста, и при этом школа и традиция, которые раньше условно объединяли и ограничивали эти индивидуальности, уходят куда-то все далее от наших подмостков. Между тем поэзия становится все индивидуальнее и сосредоточеннее. Поэт в наши дни проявляется свободно и полно, но проявления его личности становятся чересчур прихотливыми, особенно ввиду того, что усложнилась не только его натура, но и жизнь вокруг нее. Границы между реальным и фантастическим для поэта не только утоньшились, но местами стали вовсе призрачными. Истинные желания нередко сливают для него свои цвета. Жизнь кажется мистической, и декорация живой. И вот сцена вместо одной сложной индивидуальности поэта дает в лучшем случае целую гамму их. И эти индивидуальности, ограничивая друг друга, сводят свободную игру творческой мысли к иллюзорной реальности. Если слово как внушающий символ всегда резко отличалось от слова как интонации и жеста, и поэзия, как высшее и нераздельное проявление индивидуальности, от поэзии отраженной, комбинаторной и лицедействующей, то в наши дни это различие стало приобретать иногда почти болезненный оттенок. Мне лично мешали бы, я знаю, вглядываться в интересную ткань поэтической концепции Горького. Весь этот нестройный гул жизни, недоговоренные реплики, хлопанье дверей, мелькание мокрых подолов, свист напилка, плач ребенка, словом, все, что неизбежно в жизни и что, может быть, составляет торжество сценического искусства, но что мешает думать и в театре, как в действительности. А между тем, чтобы оценить пьесу Горького и ею наслаждаться, над ней надо пристально думать, потому что создавшая ее индивидуальность сложна и проявляется очень прихотливо.
Непосредственного впечатления пьеса не дает. Пока уяснишь себе ее внутреннюю идейную стройность, которая то на минуту осветится, то снова гаснет, читателю все время кажется, то будто он блуждает по лабиринту, то будто он никак не выпутается из цепких противоречий. После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора-подростка, который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией. Он испытывал это, например, гнилым, желтым осенним утром на петербургских улицах. Один театральный критик, по-моему, очень хорошо сказал о персонажах Горького, что они похожи на чертей. Я понимаю, конечно, под этой метафорой не пресловутую демоничность новых литературных героев. Речь может идти только о загадочности и своеобычности тех масок, за которыми мелькает душа поэта, о той дразнящей неуловимости контуров, которую как-то странно рядить в типические шаблоны театра.
Шулер, побитый за нечистую игру и одурманенный водкой, страстно, хотя и с надрывом, говорит об истинах, которые волнуют лучшие умы человечества. Старик, которого в жизни только мяли, выносит из своих тисков
незлобивость и свежесть.